Добрый вечер, друзья. На этой неделе, как вы знаете, окончилась война в Персидском заливе. Война, в которой мы, как подданные английской короны, тоже как бы косвенно участвовали. Закончилась она убедительной победой союзных сил стран ООН. Или, если вы слушали только багдадское радио, то славным триумфом армии Ирака. Но при любом раскладе получается все равно победа. А потому и завести тоже хочется что-то победного. На мой вопрос об этом наша продюсер Лиз Барнс лишь пожала плечами. Победных песен на английском языке нет. Ну что, сказали мы, нет так нет. Заведем на русском, пусть нам иностранцы, как говорится, завидуют.
День победы, как он был от нас далек, как в костре потушен таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах.
Господа, за нашу и за вашу победу.
За победу.
Вы слышали только что голос гостя, которого мне пора бы уже надо вводить. Он выпускник общевойскового командного училища, выпускник военно-дипломатической академии, то есть за плечами у него 13 лет военного учения, гость, которого вы хорошо знаете, может быть, помните, наверняка даже помните из наших предыдущих программ, это Виктор Суворов. Еще раз.
С Днем Победы.
С Днем Победы.
С Днем Победы.
Расклад у нас получается такой. Получается такая вот история. Если слушать багдадское радио, то вы услышите приблизительно такие комментарии. Конечно, 30 стран напали на одну. 30 стран в союзных, так сказать, формированиях против одного Ирака.
Включая карету скорой помощи из Польши.
Вот. В эту коалицию входят страны, развитые капиталистические передовые страны, которые воевали коллективно, скажем, как говорится, против одной страны третьего мира. То есть война была несправедливой с самого начала. Вот вы, Виктор, как военный человек, как специалист, не боюсь этого слова, как разведчик, вы дайте нам анализ на состояние войны, на начало ее. Какое было соотношение сил? И справедливо ли такое заявление, скажем, вот, иракского радио?
Прежде всего, когда мы смотрим на расклад сил, и когда мы слышим эти заявления, что 30 стран напали на одну несчастную страну, мы должны задать вопрос, что же случилось с этой несчастной страной, почему все на нее так обозлились, почему все сразу бросились. Если я где-то в обществе, вдруг с друзьями или с врагами, если вдруг 30 человек на меня что-то бросится, я думаю, что это что-то неправильно со мной, наверное, а не с 30-ю. Что-то я сделал такое, ну, может, кого-то я укусил или за ухо, или всех сразу. Началось это все в Кувейте, началось это в августе, когда войска Саддама Хусейна вошли в эту маленькую беззащитную страну, когда, я не знаю, наши слушатели имеют ли полное представление о том, что творилось в Кувейте. А творились там вещи совершенно жуткие. Это современное телевидение не даст нам соврать, потому что мы все это видели по телевидению, по американскому, и по британскому, и по французскому. Творились совершенно жуткие вещи. Это насилие, это были убийства на улице, убийства детей. Это было что-то невероятное. И если бы мир, если бы 30 этих стран не выступили против Ирака, я не знаю, может быть, я бы сам поехал бы туда добровольцем, может быть, один, может быть, набрал бы какой-то отряд, но кто-то должен был остановить все это. А если мы говорим о раскладе сил на начало операции, то расклад сил примерно был одинаковым. 500 000 на 500 000 человек. А мы знаем из военной науки, что нападающая или атакующая сторона должна иметь троекратное превосходство. То есть, если у Саддама Хусейна 500 000, то должно быть у нас 1,5. Так что, если у него 500 000 войск, и его атакуют 500 000, то это очень даже... это большая храбрость. Это проявлено, да-да, конечно.
Кроме того, ведь надо учитывать, что войска Ирака воевали на своей территории.
Да, в своем доме ведь и стены помогают. И...
Ну, Кувейт — это не совсем свой дом.
Ну, дом рядом. Это же не из Америки везти и зубную щетку, и зубную пасту. А когда мы смотрим о соотношении танков, артиллерии и так далее, ну, танков было примерно 3500 у союзников и 4000 у Ирака, то есть превосходство, превосходство в артиллерии. Соотношение в авиации было 3:1 у союзников. Тут они в пользу союзников, да, это 700 самолетов у Ирака и 2200 у союзников. Но в остальном, когда 500 000 на пол и больше танков у Хусейна, я считаю, что примерно соотношение было одинаковым. Саддам Хусейн обороняется. Когда мы говорим о качестве, конечно, мы должны сказать о качестве. И здесь каждый может сказать, что, может быть, это было плохое вооружение. Нет, вооружение было неплохое. Были там и МиГ-29. Я видел МиГ-29 здесь в Фармборо. Это очень великолепный самолет. Это что-то совершенно необычное. У Саддама Хусейна были некоторые образцы вооружения, которые... которых Запад не имел. Допустим, артиллерия в мире сейчас используется, или советские гвоздики, акации, это 122 и 152-миллиметровые гаубицы, или американские М-109. Это то, что имеет мир. А у Хусейна были наши советские гвоздики, акации, были М-109, и были новейшие 155-миллиметровые гаубицы, сделанные в Южной Африке, которые превосходят и советские, и американские образцы. Так что мы не можем сказать, что это было плохое оружие. Были танки Т-72, были БМП, были ракеты и так далее.
А вот вы танкист ведь сами?
Да, я танкист, бывший.
Ну, как танк 72-й по сравнению, скажем, с тем, что было у англичан?
Это танк вполне сравнимый с тем, что было у англичан или у американцев. Танк, конечно, Т-72 создан по... Это танк сугубо наступательный. И когда эти... Он значительно легче, но он маневреннее, у него гораздо большая скорострельность. Но это сопоставимый танк с тем, что имели союзники. Союзники имеют электроника... в Чифтоне, или электроника у М1 танка гораздо лучше, но это создает многие неудобства. Я, допустим, водил американские танки М1 Абрамс в танк, когда в танк садишься в танк, то чувствуешь себя в космическом корабле. Там столько этих лампочек, там столько... Там невозможно на них концентрироваться. Бедному танкисту это невозможно делать.
Бедный танкист, наверное, обучается перед тем, как...
Я понимаю, но профессионал должен... Англичане, например, не концентрируются на этом. У них не столько электроники. Это излишнее количество электроники. Надо отметить, что... Советский танк Т-72 – наступательный танк, и он использовался в обороне. А, допустим, Челленджер – это сугубо оборонительный монстр.
Английский.
Английский, да. Но он использовался не для обороны, а для наступления. То есть обе стороны использовали не по назначению свою боевую технику.
Да, надо было поменяться, как в том знаменитом анекдоте.
Ну да.
Приходит Швейк.
Кто медленней, да?
Нет, приходит Швейк с вражеским знаменем. Ему говорят, как же вам умудрились достать героизм? Он говорит, ничего страшного, мы поменялись. Но я возвращаюсь опять к войне и к результатам ее по срокам. Замечательные, так сказать, результаты, в том смысле, что их, видимо, будут и уже изучают военные тактики и стратегии. 40 дней войны, и окончательный разгром, наземная операция заняла всего 100 часов, если учитывать размеры территорий, формирование войск, число людей, занятых в этом. Подвоз всех необходимых, понимаете, этих для ведения войны средств. Это, конечно, совершенно поразительно. И самое для меня было поразительное, как человека, понимающего в военном деле на уровне, скажем, выпускника 10 класса школы, это соотношение потерь. Известно, например, что англичане потеряли убитыми 16 человек, и 9 из них погибли в результате несчастного случая. По ним пальнули американцы свои же. В то время как число потерь на иракской стороне еще не подсчитано, но известно, что где-то начиная от 40 тысяч, скорее всего, в районе 80, и может достигнуть
больше 100, да.
больше 100 или даже 150 тысяч. То есть соотношение потерь какое-то даже не один к трем, не один к десяти, а один, скажем, к 10 тысячам.
Да-да, астрономические какие-то соотношения.
Вот это прежде всего поражает. Что же такое за этим стоит?
Я думаю, что ответить на этот вопрос довольно просто, когда мы видим на экранах своих телевизоров эти военные операции. Только танки идут вперед, сразу появляются белые знамена, и они идут сдаваться. Идет массовая сдача. Все это мне напоминает какое-то дикое стадо, то есть эти люди идут как бараны сдаваться. А почему они сдаваться идут? Да потому что их бомбили 40 дней и бомбили их очень основательно, бомбили их капитально. То есть здесь было удивительное соотношение между очень точной бомбардировкой, потрясающе точной бомбардировкой. Вот, допустим, британские журналисты засняли момент, когда... крылатая ракета идет вдоль улицы Багдада. Несколько их. Она свистит, они говорят, вот-вот она подходит, смотрите, смотрите, она идет по улице. Это потрясающе. Она...
Заворачивает за угол.
Да-да, там. Заворачивает за угол и куда-то бьет она очень точно. Потом был в первый день бомбардировок, был совершенно удивительный факт, когда командующий американской авиации говорит, вот, посмотрите, это командный пункт моего иракского коллеги. И показано на экране телевизора, это снято с телевизора самолета, который бомбит. Он бросает эту свою управляемую бомбу из-за горизонта, потом подходит, он смотрит на эту цель, наводит на нее крестик, командный пункт, большое здание, его хорошо видно, и видно эту точечку, как она приближается, ложится в крестик, и потом происходит совершенно удивительный взрыв. И все это валится.
Конечно, для нас смотреть по телевизору это занятно, это напоминает какую-то электронную игру в парке культуры и отдыха. Но каково быть на приемной стороне? Каково быть тем, против кого эти бомбы направлены? Ведь в конце концов известно сейчас, после сдачи 200 тысяч иракцев в плен, что очень многие из них Саддама Хусейна не поддерживают. Ну, неважно, с какой степенью искренности они сейчас это говорят, но наверняка люди, мобилизованные на войну, не все и далеко не все шли на нее добровольно. И тем не менее им пришлось в этой войне умирать. И вот этому я и хочу посвятить следующую песню. песня о том, что солдатами не рождаются, солдатами умирают. Это рок-группа «Гражданская оборона». Мы уже затронули вопрос о причинах поражения, о массовой сдаче, о том, что их бомбили. И вот, может быть, есть смысл продолжить это дело.
Итак, бомбардировка была с небольших совершенно скоростных самолетов и очень точная. Это один тип бомбардировки. А еще была ковровая. Были очень старые самолеты Б-52, стратегический бомбардировщик. Он несет 30 тонн, а в перегрузочном варианте 40 тонн. Очень неточных бомб. И когда он бомбит, он просто их идет и высыпает один. Ну, они ходят и вдвоем, и втроем, и впятером. Вот. А известно, что было и по 100 вылетов в день, и по 200 Б-52, и вот идут Б-52, каждый очищает территорию размером 1 милю, это 1.5 километра, и 0.5 мили это где-то километр шириной, он это все зачищает, и все, что там внизу, это все погибает. Это ужасно представить, это идет Б-52 и сыпет их, и сыпет, и сыпет, и никакой точности, это ужасно.
Все, что попало в квадрат, все.
Да-да, то есть квадрат длиной 1.5 километра, примерно метров на 500, на 600, на 700. Вот они идут там группой, стайкой. Несколько их, 5-6, летало отсюда из Британии. Они отсюда поднимались, шли туда, бомбились, и, не дозаправляясь, они возвращались сюда же в Британию.
И садились на Сейшельские острова некоторые.
Некоторые, да. Они с разных сторон.
На Диего Гарсия.
На Диего Гарсия, да.
Это, знаете, напоминает Василия Теркина Твардовского. Помните «Сабантуи»?
Помню.
Вот, вы, наверное, помните, у него 3 «Сабантуя».
Да, у и него вот... идет авиационный «Сабантуй», да. Потом минометный, а потом танковый.
Да, так вот бомбежка, это был «Сабантуй», который превышал все, что когда-то было во Вторую мировую войну.
Говоря о победе или поражении, всегда нас учили, надеюсь, вас учили тоже, всегда говорят о моральном состоянии войск. Я предполагаю себе картину таким образом. Иракская армия воюет на своей территории. Она защищает, во всяком случае, так им было показано и доказано и объяснено, защищает свою родину от нашествия. Моральный дух должен быть чрезвычайно высок в этом деле. Потому что люди, во-первых, не наемная армия, не профессионалы. Они все призваны, защищают страну. Казалось бы, сломить их совершенно невозможно. И тем не менее, то, что мы видели по телевидению, говорит несколько об обратном.
Да, конечно. Моральное состояние войск было ужасным. Оно было ужасным, когда они начали грабить. Вы знаете, существуют какие-то законы войны. И эти законы выработаны веками и, может быть, тысячелетиями. И один из законов диктует каждому командиру: если твои люди начинают грабить, убивай их. Я всегда думал, когда был молодым, я думал, что, наверное, это просто нехорошо, поэтому своего солдата нужно убить, если он начинает грабить. Но здесь не просто какой-то моральный принцип, это морально или это аморально. Здесь опыт веков. Вспомним опыт веков. Приходит Бонапарт в Россию, зашел в Москву после жесточайших сражений. У него лучшая армия в мире. Они вошли и начали грабить. Они начали грабить, и это разложение армии. Как только один солдат украл серебряную икону, а другой золотую, у них начинается мордобой. Они выходят полностью из-под контроля своего командира. И вот этот вот грабеж, он сразу разлагает всю армию. Я приведу и... может быть, не очень хороший пример, но и у нас были такие не очень положительные примеры, когда в той же войне уходит Бонапарт, уходит, он подходит к Березине, и тут на него нападает эскадрон казаков. Эти наши хорошие дончаки, они его берут, и все, Бонапарт в их руках. И вот тут бы история могла пойти совершенно другой стороной, понимаете? Но эти казачишки наши увидели тут какую-то складную кровать, увидели тут какой-то складной необычный стол, и они бросились это дело грабить. Подбежал их не офицер, там одного убил, другого убил, остановил их. Теперь этот складной стол и складной стул, и эта складная кровать, они все равно этим казакам не достались. Они сейчас в историческом музее на Красной площади, идите смотрите их там. Но от того, что они бросились грабить, они упустили Бонапарта. И вся история пошла другим руслом, ужасным руслом. Потом была битва народов. А ведь ее бы не было, если бы эти 30 казачишек не бросились грабить. Потом Бонапарт ушел на остров. Потом он оттуда вернулся 100 дней. Потом это сражение Ватерлоо. И вот у нас здесь, недалеко от нас, этот вокзал Ватерлоо. А вот его бы не было, если бы они бы не кинулись грабить. Это ужасно.
Вокзал был, назвали бы иначе.
Да, вокзал бы, да-да. Ну, он бы каким-то был, я не знаю, каким-то вокзалом. Но не было бы этого ужасного сражения. Бонапарта бы взяли бы там и привезли бы в Москву в кандалах или еще как-то и так далее. Так вот, когда войска начинают грабить, это ужасно. Командир должен их остановить. И я был в это время в отпуску, я был в Испании, на Лазурном берегу, отдыхал, пил испанское вино, и не только испанское, иногда и русскую там водочку я. Вот, и тут показывают это по телевидению. Вступают войска победоносные Саддама Хусейна в Кувейт и начинают грабить. И вот тут я сказал, бейте их. Тут нужно пускать один американский или британский батальон. Бейте их, они побегут все. Не надо их даже бомбить, они побегут. И мне пришлось разговаривать с некоторыми представителями израильской разведки, с некоторыми британскими представителями ответственных организаций. Они настаивали на немедленном вмешательстве. Бросьте этот батальон, они побегут. Вот. Но американцы, они любят делать все очень основательно. Они решили 40 дней бомбить, а потом напасть. Но когда армия начала грабить, эта армия будет сдаваться, это будет армия валиться на колени, эта армия не под контролем командиров.
Ну и здесь, конечно, при сравнении союзных войск с иракской армией сразу же возникает вопрос о том, что со стороны союзников действовали только военные профессионалы. Люди, которые пошли на воинскую службу, потому что это их призвание. Они не умереть хотели солдатами, как в предыдущей песне говорилось, они ими родились. Вот ведь в чем разница. И поэтому вот как вы, как военный специалист, сравниваете профессионалов с тем, что мы называем старым русским словом «рекрутчина»?
Я за профессиональную армию. Я думаю, что где-то нам нужно устроить еще один севооборот и обсудить эту проблему детально. Я за профессиональную армию. Однажды Фридрих Энгельс объяснил нам, что время профессиональных армий отошло, что вот мушкет нужно было заряжать в 32 приема, а теперь такое ружье, что вот не надо его заряжать очень быстро, и любой дурак сумеет. Я согласен с Фридрихом Энгельсом, но кроме ружья появился и пулемет, появились ракеты, и вот тут любитель на этой ракете сработать не может. Появились МиГ-29, и если летает там Пугачев или Романов или Квочур, я хожу туда на эту выставку, я плачу, когда я вижу нашу советскую технику и наших советских профессионалов, которые на ней летают. И я плачу от того, что эту технику обслуживать должен любитель, которого призвали на 2 года, который ненавидит эту службу, которого заставляют это делать, которого сначала 1 год учат это делать очень быстро, а потом 1 год он готовится к дембелю. И вот эти наши профессионалы должны гробиться из-за того, что какой-то любитель работает. Ведь что такое профессионал, а что должно быть противостоять профессионалу? Только любитель. Любительская армия. Кончилось время любителей.
А что вы видели на выставке? То есть вы хотите сказать, что наше оружие отечественное не так уж плохо?
О нет, оно неплохо.
Потому что можно было бы, скажем, сострить по поводу окончания войны и сказать, что это было победой союзного оружия над оружием из Союза.
Да нет. Ну, спасибо, хорошая шутка. Но нет, я люблю советскую технику. И советская техника, и
военную.
Я не люблю «Жигули», я люблю свой «Мерседес», ну куда там. Вот, а советскую технику держать в своей личной коллекции, у меня есть и «Калашников», у меня есть винтовка Мосина, дома лежит, да, люблю. Вот. А когда я в каких-то ответственных организациях встречаю наш Т-55, Т-62, которые изучают эксперты, я их целую. Это великолепная техника. И если ее не могут использовать, это не вина техники. Ну вот показывают, допустим, вчера по BBC стоит Т-72. Он целенький, он хороший. Ну, давайте его, давайте кричать, что это плохая техника. Из нее убежал экипаж. Ну, это, понимаете, это как если бы вы мне дали сейчас какой-нибудь хороший рояль. Ну, допустим, Стэнвей или хорошую скрипочку какую-нибудь. Ну, какой-нибудь Страдивари. Вот, ну, 30 минут хороший бы такой инструктаж. Ну, допустим... Через 30 минут я заиграю.
Позвольте тут с вами не согласиться, потому что в Ираке ведь не буквально молодых призывников пихали в эти танки. Там наверняка были офицеры, которые учились у нас в академиях и дело свое знают. Кроме того, вы нам лучше расскажите, каким прицельным или неприцельным огнем по этим танкам стреляли. Вот ведь что их напугало.
Да, огонь был совершенно удивительный. Мне пришлось несколько лет назад, один мой хороший друг в Америке, его зовут Том Кланси, это знаменитый американский писатель. Мы можем соглашаться с тем, что он пишет, можем не соглашаться, но это патриот Америки, который пишет, который написал 6 книг, и каждый из них это совершенный бестселлер во всем мире. И я горжусь всеми своими друзьями, у меня много очень хороших друзей. Так вот, один из них, Том Кланси, повез меня в Америку, посадил меня на этот... вся американская армия у него в друзьях, и если он говорит, хочу пострелять из танка, и вот мой друг Витя Суворов хочет, ну так пожалуйста. Вот. А если Витя Суворов хочет на А-10 полетать, пожалуйста, Витя, красный ковер мы постелим. Конечно, не первым пилотом, а где-то там... Вот, но это потрясающая техника. Она не уступает советской. Я люблю советскую технику, люблю американскую технику, да. А-10 — это самолет-убийца танков. Он создан убивать танки. Самолет создан вокруг пушки. Сначала создана пушка, 7-ствольная, 30-миллиметровая. У пушки урановые снаряды, не радиоактивные, это обедненный уран. Стреляет пушка 6000 выстрелов в минуту. И вот когда говоришь...
6000 в минуту?
Да-да, когда говоришь 6000 в минуту...
Гатлинг.
Гатлинг, да. И вот как-то это на людей не производит впечатления, а когда разделишь на 60 секунд и говоришь 100 выстрелов в секунду, это производит впечатление.
Это, товарищи, в два раза быстрее переменного тока.
Так вот.
Да.
А он, знаете как?
Так вот, этот чертяка А-10. Американская авиация его не любит, а сухопутные войска американской армии любят этот самолет. Я его люблю как танкист, хотя эта штука убивает танки ужасно. Это идет и короткая очередь. Ну, короткая очередь, брк, а в короткой очереди, может, 100 снарядов, которые прошибают танк иногда насквозь, как масло, и внутри танка летят брызги от брони. Раскаленные брызги разбивают, убивают экипаж, разбивают всю электронику. От страшного сотрясения двигатель срывается с оси, башня срывается. Это что-то жуткое. И когда это стреляет по танкам, и когда там сидят люди, 40 лет ему, у него дома семья, и какой-то Саддам Хусейн его заставил брать этот Кувейт, там в Кувейте он награбил, и его сейчас, главное, его мечта вернуться в Ирак и привезти, вот тут он украл женские туфли 43-го размера.
Что-то у вас очень женщина получается крупная.
Нет, это не у меня, это у него получилась крупная женщина. Просто туфли валялись.
8-го размера.
Я понимаю, да.
Снял вот он эти туфли, и ему хочется своей жене примерить, подойдут, не подойдут. Вот. А тут какой-то А-10 заходит, и Б-52 громит это дело. Это очень людям не нравится. И когда пошли танки, последний, третий Сабантуй, когда пошли танки, они сдавались тысячами и десятками тысяч.
Я думаю, что мы тут прервемся и заведем песню в исполнении Виктора Цоя и группы Кино. Называется «Война».
Покажи мне людей, уверенных в завтрашнем дне. Нарисуй Рисуй мне портреты погибших на этом пути. Покажи мне того, кто выжил один из полка. Но кто-то должен стать дверью, а кто-то замком, а кто-то ключом от замка. Земля, небо, между землей и небом война. И где бы ты ни был, что б ты ни делал, между землей и небом война.
Песня «Война» в исполнении Виктора Цоя. Мы прервем нашего гостя для того, чтобы обратить внимание на постоянные рубрики. Алексей Леонидов расскажет нам что-то из истекшей недели.
Друзья, мне хочется привлечь ваше внимание и внимание слушателей к одной очень важной проблеме, которая на этой неделе встала перед 175 тысячами человек, а может быть даже больше. Наш уважаемый гость рассказывал нам, как иракские солдаты, так сказать, сдавались пачками. Так вот, проблема, которая возникла передо мной, ну хорошо, ведь идет такая страшная война. Вы рассказывали нам об ужасающей технике. И такой простой вопрос: а как сдаваться? Как сдаваться в условиях этой страшной войны? И я сейчас позволю себе зачитать одну новость BBC, которая в наши бюллетени новостей не попала. Но она, тем не менее, передавалась на английском языке. Итак, начинаем. Как известно, иракские военнослужащие сдавались союзникам пачками, причем не только военным, но и журналистам, телеоператорам, кому угодно, лишь бы выйти из войны. Дело доходило до курьезов. По словам одного представителя американского командования, у американского солдата-водителя бронетранспортера в машине возникла неполадка, и он застрял в песке. Вдруг навстречу ему идет иракский танк. Американец оцепенел в ожидании неминуемой гибели. Но из открывшегося люка высыпал экипаж танка и бросился к солдату, умоляя его взять их в плен. «Я бы с удовольствием», — вежливо ответил американский солдат. «Но вот мой бронетранспортер в песке застрял». «Ну, какие пустяки», — заверили его иракцы. «Мы вас мигом вытащим». Сказано, сделано. Присоединили бронетранспортер к танку, вытянули машину на дорогу и радостно сдались в плен его водителя.
Так вот, великолепная советская техника. Не будем говорить, что техника плохая.
Виктор, но самое интересное, ведь для того, чтобы сдаться в плен, нужно обязательно кусок какой-то белой тряпки.
Да? Портянки, вот советские портянки.
Да, но у иракцев-то это не так.
Саддам Хусейн – большой стратег и планировщик.
Вот оно.
Он у них изъял все белое.
Все, именно.
У них не было ни одной белой тряпочки в армии совсем.
Вот почему Сева меня опередил. Я и поставил этот вопрос.
Потому что когда они шли сдаваться, они сдавались с кусками парашютного шелка.
Да-да.
А вообще есть старая военная поговорка: «Скорее бы на войну, да сдаться». Те, кто слушали английское радио 4 сегодня, примерно в районе обеда в 12 часов, могли слышать знакомый нам, но, может быть, незнакомый англичанам, голос на иностранном языке.
Уважаемый Михаил Сергеевич, welcome to the club, the fast-growing worldwide club of OAPs. You have made it against all odds and in prime health. Congratulations.
Ну, вы, конечно, узнали голос нашего Леонида Владимировича, который говорил на английском, но мы тут уж для аудитории попросим вас перевести, сделать это в авторизованном собственном переводе.
Пожалуйста, дело в том, что 2 марта 1931 года, 60 лет назад, в селе Привольное Красногвардейского района Ставропольского края родился Михаил Сергеевич Горбачев, и английское радио попросило меня поздравить его так, как мне покажется, с моей точки зрения, интересным. Вот что я сказал. Уважаемый Михаил Сергеевич, это я произнес по-русски, добро пожаловать в наш клуб, в быстрорастущий всемирный клуб пенсионеров. Вы достигли приемного возраста вопреки всем опасностям и в добром здравии. Примите поздравления. Когда меня поздравляли по тому же поводу, я чувствовал себя немного кисло. И только потом я осознал все преимущества моего пенсионного положения. Понимаете, ведь теперь никто не может меня ни уволить, ни сократить, ни забаллотировать, не говоря уж о том, чтобы изгнать меня, или свергнуть, или, страшно сказать, взять мой дворец штурмом. А ведь до вчерашнего дня вам грозили все эти опасности. Но сегодня уже нет. Если, конечно, вы примете верное решение и уйдете на пенсию немедленно. Вам исключительно повезло, что вы советский гражданин и имеете право уйти на пенсию в 60 лет. В Англии, например, вам пришлось бы еще целых 5 лет балансировать на вершине. А ведь, честно-то говоря, никто не верит, что при всей вашей ловкости это опасное и все менее интересное балансирование может еще продлиться столь долгое время. Действительно, из 15 ваших союзных республик до недавнего времени ваших 15 вотчин как минимум 6 открыто бунтуют, а в вашей родной Российской республике завелся этот человек, Борис Ельцин, который имел наглость потребовать вашей отставки полмесяца назад, подумать только, за целых 2 недели до пенсионного возраста. Вы, конечно, с полным основанием игнорировали тогда этот выпад, но теперь вы можете уйти по собственной инициативе. Совсем другое дело. И подумайте, как мило все это может выглядеть для всех решительно. Во-первых, вы покажете, что вопреки сплетням иногда можете противостоять вашей обаятельной Раисе, которая, конечно, хочет оставаться первой леди Советского Союза до конца дней. Во-вторых, это будет всенародный праздник. Люди начнут танцевать на улицах. И, наконец, в результате вашего ухода на карте мира, возможно, возникнут или возродятся несколько свободных стран. Например, Литва, Латвия, Эстония или Грузия, или, кто знает, может быть, даже Россия. Так что поздравляю вас с днем рождения, Михаил Сергеевич, и скорее вступайте в наш клуб пенсионеров, не пожалеете.
Мы передавали перевод английского текста, передававшегося по радио 4 английского канала BBC. Мы здесь ни при чем.
Олега, браво, браво.
Ладно, ладно, я не кончил, у меня еще несколько дат на сегодня.
Продолжим.
Значит, 5 марта 1946 года, 45 лет назад, великий политический деятель Великобритании, ее военный лидер, сэр Уинстон Черчилль, выступил со знаменитой речью в Вестминстерском колледже американского города Фултона, штат Миссури. Речь вызвала приступ ярости у Сталина. На нее сразу же начались совершенно хулиганские нападки в советской печати. Я недавно, по случаю черчиллевской годовщины, цитировал в Севообороте даже стишок дагестанского поэта Гамзата Цадаса, папы Расула Гамзатова, по поводу этой речи, который начинался словами «Кричи, кричи, о муж громокричащий, тебе шакалы вторят в темной чаще». Но вот текст фултонской речи Черчилля никогда не приводился. Позвольте процитировать то место, которое так не понравилось Иосифу Виссарионовичу в точном переводе. «Мы понимаем, что России необходима безопасность ее западных границ от малейшей возможности новой германской агрессии. Мы приветствуем заслуженное по праву вхождение России в число ведущих стран мира. Превыше всего мы приветствуем постоянные, частые и растущие контакты между русским народом и нашими народами по обе стороны Атлантики. Мой долг, однако, изложить вам некоторые факты о нынешнем положении в Европе. От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике над континентом опустился железный занавес. За этой линией лежат все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы: Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест и София. Все эти знаменитые города и народы вокруг них попали в советскую сферу, и все они подвержены в той или иной форме не только советскому влиянию, но в большой и все растущей степени контролю Москвы. И дальше. Коммунистические партии, которые были очень малы во всех восточных странах Европы, подняты на доминирующие позиции, далеко не соответствующие их численности, и повсюду рвутся к тоталитарной власти. Вот так говорил Уинстон Черчилль 5 марта 1946 года. 8 марта 1921 года, 70 лет назад, открылся 10-й съезд ВКПБ. За 6 дней до съезда вспыхнуло кронштадтское восстание, о котором я говорил на прошлой неделе, и съезд проходил в нервной, напряженной обстановке. В связи с восстанием, желая задобрить крестьян в серых и черных шинелях, съезд почти без обсуждения принял резолюцию о замене продразверстки продналогом. Первый шаг к НЭПу. Но Ленин не собирался распространять экономические уступки на политику, наоборот. На второй же день съезда он обронил фразу, которую сперва мало кто понял. Он сказал буквально: «Для оппозиции теперь конец, крышка». И в последний день съезда Ленин внезапно внес две резолюции о единстве партии и о синдикалистском и анархистском уклоне в партии. Очень характерно для Ленина, что перед речью по этим резолюциям, определившим всю дальнейшую судьбу не только партии, но и страны, он сказал: «Мне думается, что много говорить по этому вопросу не будет надобности». Резолюции навсегда покончили с внутрипартийной демократией. За них выступили несколько делегатов. Особенно ярко распинался Карл Радек. И он, и практически все остальные делегаты, поддержавшие тогда убийство демократии в партии, были в последующие годы расстреляны. Но довольно обо всем этом. Вспомним, что 25 лет назад, 5 марта 1966 года, скончалась первая поэтесса земли русской, почетный доктор философии Оксфордского университета Анна Андреевна Ахматова. Говорить о ней не надо, сегодня все знают и биографию Анны Горенко, взявшей имя Ахматова, и ее стихи. Поэтому закончу просто на удачу взятыми строчками из поэмы «Без героя». Вот так открыл первую попавшуюся. «Я ль растаю в казенном гимне? Не дари, не дари, не дари мне диадему с мертвого лба. Скоро мне нужна будет лира, но Софокла уже, не Шекспира. На пороге стоит судьба».
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы продолжаем наш разговор о войне, и я должен обратиться сейчас опять к музыкальным источникам, на этот раз английским. У них победных песен нет, но зато есть масса песен, сатирически относящихся к войне и подающие войну как нечто почти увеселительное, как нечто такое славное, такое кружевное и такое победное. Конечно, все это дается в сатирическом ключе, и по сути своей, конечно, песня глубоко миролюбива, но по-английски она называется «Oh, it's a lovely war». «О, это прелестная война».
Using the kind of language that makes the sergeant blush. Who wouldn't join the army? That's what we all inquire. Don't be busy, the poor civilian sitting beside the fire. Oh, 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 it's a lovely war. Who wouldn't be a soldier, eh? Oh, it's a shame to take the pain. As soon as rebellion is gone, we feel just as heavy as lead. But we never get up till the sergeant brings our breakfast up to bed.
Песня о войне, надо сказать, Первой мировой войне под названием «О, это прелестная война». Мы возвращаемся к войне совсем не прелестной по сути ее, и не по сути ее, а по ее жертвам и по количеству людей, которые в этой стране полегли. В чем же состоял ключ? Расскажите нам, как военный человек, тактический разбор операции. Без стрелок на карте.
Без стрелок на карте можно... Самое главное – уделить внимание тому, что американцам, британцам и всем другим, кто действовал как союзники, удалось достичь дважды внезапности. Первый внезапный авиационный удар был действительно внезапным, и удар танковых войск был тоже внезапным. Здесь американцы, я думаю, что это была американская идея, применили обман противника. Обман или дезинформация, если это дело выразится научным языком. В армии давно известно, что нужно обмануть ближнего, ибо дальний приблизится и обманет тебя. Поэтому они ближнего обманули. Обманули их очень жестоко, я бы сказал, и обманули с помощью, видимо, средств массовой информации. В течение всей бомбардировки и до бомбардировки американские линейные корабли — это совершенно удивительные корабли, я их очень люблю, на одном из них я был. Это корабли, построены в 1943 году, поэтому не будем говорить об устаревшем оружии. Я вообще не верю, что бывает устаревшее оружие. Так вот, линейные корабли 1943 года с бронированием в 500 миллиметров, то есть полметра брони, броневой стали, с тремя башнями, каждые три башни. Башня весит 1707 тонн. Три орудия там. Они подошли к берегу и немножечко стреляли. Это было совершенно жуткие вещи, когда смотришь это на экране.
Речь идет уже не о начале войны, а о подготовке к наземным операциям.
Да-да, то есть подготовка была, был обман. Они подошли, они стреляли, они создавали впечатление, что здесь будет высадка войск. И британские минные тральщики вошли в воды и тралили воды, готовили все для высадки. И каждый раз по телевидению, по британскому, по американскому, показывались такие... Знаете, журналист проникает и добывает этот кусочек тайны. Вот скоро здесь будет высадка. Я думаю, что они тоже были жертвами этого обмана. Они показывали нам, как какое-то достижение журналистики. Вот я украл кусочек информации.
Называется военная хитрость.
Да, это называется военная хитрость. То есть командование обманывало журналистов совершенно Хорошо. Преднамеренно. И от того, что... обманывали, иракская армия стояла на берегу и ждала этого вторжения, а удар не был нанесен с моря, удар был нанесен сзади, откуда-то появилась масса танков и перерезала тылы. После того, как они перерезали тылы, они оставили бутылочное горлышко. Маленькое бутылочное горлышко с одной стороны иракское минное поле, и с другой стороны иракское минное поле, и между ними дорога. И дается возможность убежать. И эта армия в сотни тысяч человек клюнула, и они влезли в бутылочное горлышко. Это было что-то ужасное. Когда я смотрю на это, я говорю: о, ребята, не надо было убегать. Лучше умереть на месте.
Или сдаться.
Или сдаться, если у вас есть парашют.
Здесь очень важно сказать здесь, что союзные войска распространили листовки. В огромном количестве были сброшены на иракские войска. И всем было объяснено, что союзная армия не ставит своей целью уничтожение живой силы. Перед каждым из вас есть выбор. Вы можете с этими листовками сдаться, и вам не только никто не тронет, но накормят, напоят и сухую новую одежду дадут. Так что, так сказать, выбор был дан этим людям. И то, что они погибли в этом бутылочном горле, это, так сказать, был их собственный выбор.
Сева, но наш гость ведь объяснил вначале, что все ведь как-то еще надеялись привезти домой награбленное.
Да, это мы видели все по телевидению. Очень коротко, у нас осталось там буквально минута-полторы. Уроки, скажем, для тех военных из Союза, ваших бывших коллег, которые все это дело наблюдали. Что для них это будет значить?
Прежде всего, советские генералы выступили и потребовали нового оружия. То есть они потребовали не скрипку Страдивари, а что-то даже лучшее, чем Страдивари. Я думаю, что оружие здесь ни при чем, они ошибаются. Они требуют новых и новых денег в военную промышленность. Но должен быть профессиональный солдат. Наша армия, эта армия не... профессионально, и это даже относится к офицерам. Наш советский офицер не говорит о противнике. Когда я прихожу в британский офицерский клуб, сразу все разговоры про Т-72, про МиГ-29 и так далее. В советском в любой организации мы говорим только о кирпиче, о шлакоблоках и так далее. Нужна профессиональная армия.
Вот с этой мыслью мы сегодня и простимся с вами, поблагодарив Виктора Суворова за его чудесный рассказ.
За профессиональное окончание
передачи. В том же месте, в тот же час. Счастливо!